Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Когда-то философ Фридрих Ницше назвал болезнь «зимними днями человека». В этой передаче речь пойдет о творчестве и зимних днях человека, творчестве и болезни. Впрочем, Пушкин называл не зиму, а осень чахоточной девой. Играет на лице еще багровый цвет, она жива еще сегодня, завтра нет. Особенно любили чахоточную деву и вдохновлялись ею в конце 19 и в первой половине 20 века. Чехов, Андре Жид, Томас Манн, Ремарк. В нашей передаче участвуют современные писатели, которые не чураются болезненной музы.
Начну с архивной записи 1990 года. Мой тогдашний собеседник, ныне уже покойный писатель Владимир Солоухин. Он рассказывает о том, как и почему написал повесть «Приговор». Это повесть о том, как писатель боролся и победил тяжелый недуг.
Я до этого серьезно ничем не болел. Но дело в том, что рака, вернее смерть от рака, боятся те, кто раком еще не заболел. У больных раком вырабатывается защитная реакция своего рода, равнодушие и безразличие к смерти, спокойствие. Вот это я испытал на себе. Все вокруг переживают и волнуются за меня, кроме меня самого. Вот какое было у меня состояние.
Владимир Алексеевич, вы не первый и не единственный писатель, написавший книгу о болезни, о раке. Вы как-то учитывали опыт других писателей, Симоны де Бувуар с ее документальной повестью «Самая легкая смерть» или Солженицына с его романом «Раковый корпус»?
Он попал в такую же переделку примерно, как и я, и примерно так же благополучно из нее вышел. Тут ведь было что? Две школы вообще в мире. У нас, в Советском Союзе бывшем, скрывают от больных о том, что они больны раком, обманывают их, как могут. Это считается гуманным. В иных странах, в особенности в Соединенных Штатах Америки, сразу больному говорят, что у вас рак. Считается, что тогда у человека легче возникают противоборствующие силы. Что касается меня, мне болезнь, я бы даже сказал, помогла. У Цветаевой было куда стихотворение со строкой о самоубийстве. Ахматова, услышав эту строку, воскликнула: «Ты с ума сошла! В стихах ведь все сбывается». У меня тоже было стихотворение о скрипке. Называлось оно «Чтобы дерево начало петь». Оказывается, секретом Страдивари, лучшего скрипичного мастера в мире, было то, что он делал скрипки из дерева, из ели, в которой ударила молния. Ну вот, стихотворение у меня кончалось так: «Я созрел, я готов, я открыто стою. Небывалую песню я людям спою, о, ударьте в меня небеса». Ну вот, Ахматова была права. Небеса ударили. Не то чтобы какую-то небывалую песню я потом запел, но все же то, что я побывал на краю жизни и возвратился к ней, повлияло, видимо, на мое дальнейшее поведение. Операция у меня была в 73-м году. А уже в 76-м я закончил публицистический роман «Последняя ступень». А потом стал писать острые гражданские стихи, а потом написал книгу «При свете дня», рисующую истинный образ Ленина как гнусного и кровавого палача. Значит, все-таки я подумал, раз мне было дано дополнительное время, Богом, роком, судьбой, не знаю, то значит, надо его как следует использовать. Мне кажется, что на Солженицына это тоже повлияло в какой-то степени. Если бы у него не было угрозы смерти от рака, может быть, он тоже немножко себя по-другому ввел в последующие годы. Хотелось мне решить и некоторые моральные проблемы. Вот там у меня есть разговор между как бы пассажирами в электричке, в поезде пригородном. Ну вот они говорят: если бы заранее знать, что, к примеру, через месяц умрешь, ну или там через неделю, ну и что было бы? Как что? Полная власть и воля. Ну какая воля, если через неделю умрешь? А такая. Допустим, возьму и убью. ненавистного человека, меня судить в тюрьму, а я вот он через неделю готов. Я тем против них вооружен, что известен мне смертный час. Кого же ты убил бы? Я не про себя вообще говорю. Я сейчас в поезде зарезать человек пятерых-шестерых. Потеха. Меня в кандалы к расстрелу, а я и в ус не дую. Через неделю все равно помирать. Что за странные мысли? Да нет, это я так, к примеру. Если такая философия, или дачу соседа поджечь, тоже славное зрелище. Как начнет полыхать, дорогие книги, рояль.
Владимир Алексеевич, рак – болезнь мучительная. Вы писали свою повесть, повесть «Приговор», уже выздоровев или во время болезни?
Я опять уехал к себе в Карачарово, там, дом отдыха, где я обычно сидел всю зиму, писал, работал. Приехал, смотрю, пока не помираю. И вот тут я начал потихонечку эту повесть царапать. «Приговор». Ну, она не так длинна. Я там месяц за два нацарапал. Смотрю, жив. Понес ее в журнал, а сейчас 20 лет прошло. Можно сказать, что я вышел по чистой, а помирать уже от какой-нибудь другой болезни придется.
Болезнь, мне кажется, это интимная жизнь тела. Насколько откровенен писатель, говорящий о своей болезни?
Я был откровенен, мне абсолютно скрывать нечего было. Если бы, конечно, там у меня какие-то трубки из живота выводили, значит, я бы... Потом описывал туристически, как это все происходит, как это делается. Это, конечно, должна быть какая-то граница, и все-таки литература – вещь, это эстетика, в общем-то. А так у меня ничего особенного не было. Ну, говорят там, что когда человек умирает, какие-то тоннели там видит, свет вдали, я не знаю, загробная жизнь. У меня был очень характерный момент, когда мне начали давать наркоз женщина, анестезиолог, сказала, сейчас я вам буду давать наркоз, считайте до 20. Я начал считать, раз, два, три. И потом она без всякого перехода говорит, откройте глаза, откройте глаза. Ну, я открыл глаза. Оказывается, уже прошло 2 часа, я в другой палате. То есть между ее командой считайте до 20 и ее командой откройте глаза не было никакого промежутка.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Наша тема – творчество и болезнь. Точка зрения историка литературы, профессора Иерусалимского университета Романа Тименчика.
Говоря о литературе, мы часто повторяем слова Пастернака «образ мира в слове явленный». Именно Пастернак и показал новый образ этого мира. В частности, он показал, что болезнь – одно из измерений мира. Болезнь – некий инструмент, данный нам для постижения его. Такая рабочая гипотеза Пастернака и многих других поэтов, что мир органичен, он организм, у организма бывают болезни, мир болеет и лечится, в нем есть бациллоносители, но в нем же самом есть и средства исцеления. Болезнь можно определить как такой огромный резервуар, из которого литература продолжает черпать, продолжает заимствовать новые сюжетные, образные возможности. Напомню, о такой области снов болезненных, снов больного человека. И напомню в этой связи стихотворение Заболоцкого «Болезнь», которое дает как бы такие биологические истоки новой поэтики. Помните, во сне он видит читай рыла, тупые, плотные, как дуб. Тут лошадь веки приоткрыла, квадратно выставила зуб. Она грызет пустые склянки, склонившись Библию читает, танцует, мочится в лоханке. И голосом жены больного утешают.
Роман, у Пастернака есть такая небольшая поэма «Высокая болезнь». Означает ли это, что для Пастернака болезнь была высокой эстетической категорией?
Это означает, что Пастернак здесь примкнул к очень давней литературной традиции, которая отождествляла творчество с болезнью и вообще с патологией. в принципе, такой основной вопрос литературного самоосознания – это есть. Что есть литература? Если это уголок здоровья среди мира, преследуемого болезнями, ведь Эфеб Аполлон – бог поэзии и по совместительству бог-целитель. К нему обращались врачи за помощью, как к болеотводчику. И на протяжении многих веков поэзия и литература вообще уподобляла себя некому пиру во время чумы, будь то чума Боккаччо или Альбер Камю, или же то, что появилось в эпоху романтиков, словесность, особенно поэзия, есть болезнь, пусть и высокая болезнь, но это всегда ненормальность, всегда патология, пусть и ослепительная патология. Навалис размышлял, не есть ли болезнь средство достижения высшего синтеза.
Тема творчества и болезнь входит в круг интересов литературоведа, историка литературы?
Несомненно, входит и достаточно давно, начиная еще с позитивистского литературоведения, с эпохи расцвета научной медицины конца XIX века. Если мы говорим о нынешней эпохе, то одним из самых определяющих сочинений на эту тему я бы назвал книжку Сьюзан Зонтаг «Болезнь как метафора», в которой показано, что болезнь как раз не метафора. Эта книга рассматривает пример самой модной, так сказать, литературной болезни XIX века – туберкулеза. Мы знаем, как значимо, как знаково эта болезнь в русской культуре с ее культом чахотки. Вспомним хотя бы Надсона или то, что дошло даже до культуры позднего предреволюционного петербургского дендизма, когда это было предметом некоторого интересничения. Строчки Рюрика Ивнева «Ты знаешь, у меня чахотка, я давно ее лечу». Так вот, на примере этого инфекционного заболевания Сьюзан Зонтаг демистифицирует образ болезни, потому что с тех пор, как ТБЦ перестал восприниматься как символ и симптом художественного дарования, как этакий стигмат повышенной чувствительности, как символ романтики, обреченной на увядание в нашем грубом корыстном мире, когда ТБЦ был опознан как просто результат деятельности палочки Коха, его можно было лечить, а не просто умиляться или ужасаться. И вот подобно этому, как утверждала в этой книге Сьюзан Зонтаг, вообще борец с метафорами, бич 20 века, рак, это тоже не предвестие судного дня, это не божье наказание, это не знак подавленной личности, это одна из многих, и часто, или, по крайней мере, иногда, она поддается лечению.
А насколько та или иная болезнь, ее специфика влияет на художественный стиль, на жанр?
Это очень интересная и, смею сказать, все еще малоисследованная проблема. Я укажу на несколько образцов таких филологических наблюдений над соотношением болезни писателя и его стилистики, его поэтики, того словесного отражения мира, который представлен в его творчестве. Одно – это наблюдение Ходосевича над стихами Иннокентия Анинского. Ходосевич писал, что у Анинского был порок сердца, он знал, что в любую секунду его может настигнуть смерть. И вот когда читаешь его стихи, то как бы чувствуешь, что человек прислушивается к ритму своего сердца. Не сорвалось бы оно. Вот отсюда и ритмы стихов Анинского, их внезапные замедления, ускорения, их резкие перебои, стихи задыхающегося человека. Второй очень любопытный пример из истории филологии – это наблюдение одного замечательного филолога-германиста над лексикой Густава Майринга, или Мейринга, как его называют в России, показавшее, что у него чрезмерные, сверхобычные языковой нормы, внимание к тугим воротничкам, галстукам, крючкам, застегивающимся на шее. И уже после публикации этой работы выяснилось, что у писателя действительно была болезнь горла, и его преследовал страх удушья.
Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». Еще один поворот темы – творчество и болезнь. С лондонским романистом Зиновием Зиником случилась такая история. Он приехал в Москву в командировку и заболел там плевропневмонией. Лечили его сначала в Москве, после дома, в Лондоне. В конце концов, писатель, кажется, встал на ноги. Я позвонил ему в Лондон и спросил, как он себя чувствует.
Прекрасно. Болезнь – это состояние отчасти идеологическое. Болезнь возвращает нас к естественному такому первоначальному элементу в нашей душе и в нашем теле. И вот этот вот первоначальный элемент, как выяснилось, все-таки закрепил меня уже в эти годы в Англии. Вот вернувшись в Англию, я стал тут же себя лучше чувствовать.
Зиновий, а вы не испытали ностальгических чувств? Не вспоминали ли вы, как вы болели в детстве? Я маленький, горло в ангине.
Я никогда в жизни так долго не болел. Впервые я получил возможность получить удовольствие, наконец, от этого состояния. Я, как всякий, так сказать, российский еврей, я считаю, что мир лежит буквально на моих плечах, и я должен все время крутиться и беспокоиться. И чем быстрее я кручусь и верчусь, тем безопаснее мир. От этой иллюзии болезнь избавляет. Она избавляет от чувства ответственности перед миром, чувства собственной значимости.
А писатель Зиновий Зинник наблюдал за больным Зиновием Зинником хотя бы краем глаза?
С появлением воды в легких уничтожаются плевритные боли. Ты наблюдаешь за собой и за миром как бы свысока, с какой-то странной потусторонней точки зрения.
Мне кажется, что вы весело и вдохновенно говорите о болезни. Собираетесь ли вы писать о ней?
В России в этом смысле болезнь вообще, как выяснилось, дело не интимное, как в Англии, а общественное. У каждого человека были свои идеи, как меня лечить, потому что в России до сих пор не верят в то, что есть одно лекарство, скажем, антибиотики, и, в общем, какой-то уровень медицины, и один врач, в общем, не лучше другого, если он более-менее ответственный врач. Все верят, что есть обязательно третий путь. Каждый давал свой собственный совет, и каждый приходил ко мне со своими собственными идеями. Один человек был твердо убежден, что это вообще не воспаление легких, несмотря на то, что рентгеновские снимки показывали тяжелейшее затемнение. Он был уверен, что это невралгия, и единственный способ лечиться от этой невралгии – это некий аппликатор Кузнецова. Она такая штука из пластмассы с шипами. Я подумал, что такие вещи, наверное, продаются в секс-шопах где-нибудь в Сохо, в Лондоне. И вот нужно каким-то образом эти шипы прикладывать и, двигая их, вызывать какое-то эротическое такое покалывание. Другой человек был убежден вообще, что это погода такая вот депрессивная в России. А третий считал, что нужно взять 250 грамм творога, согреть этот творог, раскалить и потом с медом обмазаться. И вот это вот немедленно спасет меня. Да, потом были, конечно же, люди, которые лечат наложением рук. Один из такого рода докторов меня чуть буквально не задушил, что с плевритным воспалением легким сделать очень легко. Я считаю, что это какой-то оптимизм даже в этом отношении к заболеванию в России. Понял, что значение врача в России, скажем. Дело врачей могло возникнуть, конечно, только в России, потому что только в России врачи – это инженеры человеческих тел. И вот вместе с инженерами человеческих душ они работают над бессмертием всей этой вот идеи. И вот я об этом, может быть, напишу, по идее, это пьеса такая.
У вас сейчас нормальная уже температура?
У меня температура субфибрильная. Вот я знаю слово субтильный, вот дама субтильная, а температура субфибрильная. 37,1, 37,2, 37,3. Я рад, что я наконец-то побывал в английской больнице. Мне очень понравилось. Похоже на хорошую гостиницу. Были цветы на окнах. Я живу в Хэмпстеде, такой красивый, такой шикарный богемный район, а я живу в плохой его части, но больница все-таки она для всех, и поэтому вид из окна на такой лесопарк хэмпстедский. Свой телевизор, потому что их 4 в палате на 4 человек. Нянечки совершенно потрясающие, медицинские сестры. Почему-то все хорошенькие были. Больница для англичан – это как раз то место, где периодически в жизни можно жаловаться открыто и стонать открыто. Показывать, как бы, что вот они созданы из мяса и костей.
Зиновий, вы сказали, что собираетесь написать пьесу о днях болезни. Это будет трагедия, драма или комедия?
История, как дружеская любовь душит человека, она вполне, я считаю, годится для трагедии.
Я в детстве заболел от голода и страха, корку с губ сдеру и губы облизну, запомнил прохладный и солоноватый вкус, а все иду, сижу на лестнице в парадном, греюсь, иду себе в бреду, как под дуду за крысоловом в реку, сяду, греюсь на лестнице, и так знобит, и эдак, а мать стоит, рукою манит. Будто не вдалеке, а подойти нельзя. Чуть подойду, стоит в семи шагах, рукою манит. Подойду, стоит в семи шагах, рукою манит. Жарко мне стало, расстегнул я ворот, лег. Тут затрубили трубы, свет по векам ударил, кони поскакали, мать над мостовой летит, рукою манит и улетела. И теперь мне снится под яблонями белая больница, и белая под горлом простыня, и белый доктор смотрит на меня, и белая в ногах стоит сестрица и крыльями поводит. И остались. А мать пришла, рукою поманила и улетела.
Это была поэтическая вариация Арсения Тарковского на тему болезни. Но, может быть, сама тема «Болезнь и творчество» надуманная, точнее, придуманная художниками. Я задал этот вопрос врачу-психиатру из земли Северной Рейн-Вестфалия, доктору Владимиру Айгенброду.
Для того, чтобы адекватно ответить на вопрос, нужно дать более или менее научное определение творчества. Этого мы сделать пока не можем. Мы не знаем, что такое творческий процесс с точки зрения, скажем, физиологии высшей нервной деятельности. Просто не знаем этого. С моей точки зрения, прямой связи между психической болезнью, скажем так, между шизофренией или любой другой болезнью, и творчеством нет. Болезнь сама в себе творческого импульса никакого не несет.
Как вы думаете, зависит ли стиль литературный, художественный от болезни, которой страдает художник?
Без сомнения. Что касается стиля, то без сомнения, если эта болезнь приводит к определенным изменениям личности, как мы говорим. Особенно, конечно, заметны такие следы в живописи. Скажем, у шизофреников они умножают число определенных частей тела, скажем, из того, что я помню, женщина с 20 грудями, расположенными параллельными рядами по всей грудной клетке и так далее. Странные какие-то предметы несуществующие появляются.
А кто, по-вашему, компетентней всех описывал болезни в своих книгах?
Без сомнения, Достоевский. Анализ заболеваний психических, в широком смысле, не обязательно психозов, конечно, Достоевский.
Несмотря на то, что, скажем, Чехов или Велесаев были профессиональными врачами.
Кстати, у Чехова, вспомните, великолепное, совершенно классическое описание галлюцинаторно-бредового психоза в «Черном монахе» или реактивной тяжелой депрессии в рассказе «Володи» и так далее. Но вся гамма переживаний при этом, она у Достоевского гораздо лучше.
Вы слушали передачу «Болезнь и творчество». Игорь Померанцев.